высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире нашей радиостанции выступает писатель Сергей Антонович Щербаков. Сергей Антонович, вы очень трогательно, глубоко рассказали о вашем личном отношении к Василию Ивановичу Белову. Впереди еще другие рассказы. Но вот смотрите, как и многие русские писатели, ну, скажем так, немногие, ряд русских писателей из Сибири, вот в настоящее время живут или в недавнем прошлом жили вот в центральной России, самой нашей такой вроде бы корневой великорусской земле, я имею в виду Ярославскую, Владимирскую, Костромскую,
Вологодскую
области, да, да. Я просто могу перечислять очень многих людей, кстати, ряд сотрудников нашей радиостанции, притом среди них есть мои ближайшие друзья, они каждую свободную минутку в своей жизни стараются улизнуть из Москвы, которую, по-моему, сейчас уже никто не любит из знакомых мне русских православных людей. Воспринимается как город, конечно, оккупированный и изнасилованный в духовном плане, если угодно. И вот именно туда уезжают. Поэтому я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали мне о своих вот ярославских наблюдениях. Я не так давно, да, в общем-то, бываю, скажем так, да, ежегодно, даже вот так можно сказать, в несчастном, заброшенном, рассыпающемся, таким, как будто туда нейтронная бомба упала на вид, в Любимском районе Ярославской области, на границе между Ярославской и Костромской областью у своего друга-композитора Владимира Довганя. Бываю в других местах такого рода, и, с одной стороны, меня охватывает чувство какого-то восхищения Божьим чудом, какой-то красоты, естественности природы. Вот там какие-то и небеса особые с этими вроде бы скудными лесами, незасеянными сейчас полями, этими проселочными дорогами. И вместе с тем, какая в этом для нас, особенно с силуэтом церковки, да, на фоне, скажем, зари, вот, и стены леса, которая там на горизонте виднеется, какая в этом всем какая-то картина, окаймляющая души русского человека, и вместе с тем это отсутствие самого русского человека фактически в деревнях, где жило 200-400 людей, сейчас живут 3-4 человека. Вот опишите, что вы наблюдаете по этому поводу, что вы видите в Центральной России.
Знаете, наверное, как в капле воды можно увидеть весь мир. Вот так в нашем, скажем, в Борисоглебском районе, ну, можно увидеть все то, что происходит в России. Ну, во всяком случае, в Центральной России. Почему я говорю про Центральную Россию, а, например, не беру Сибирь? Потому что в Сибири, вот в Сибири, скажем так, я помню, даже мое родное Забайкалье, чем оно отличалось? Что вот едешь, там 100 километров ни села, ни деревни. Все лес, тайга. И проезжаешь села, и в селах на 100 километров, на 200, на 300 километров ни одного храма. Чем отличается наша вот Ярославская, скажем? Ну, думаю, тем же Вологодская, тем же Костромская. Даже при советской власти я ехал, и я видел, пусть полуразрушенные, пусть без крестов, но храмы. В каждом селе, почти на каждые 20 километров храм. На каждое село по 2-3 храма. Ну, люди выбирали раньше, в какой храм ходить. Это проблема даже была. То есть этим, конечно, Центральная Россия, я могу сказать, она очень отличается от Сибири, от нашей. Во всяком случае, в советское время это точно. Но и думаю, что и не в советское время все равно. Потому что вот у нас один, я как-то прочитал у одного историка такого либерально-демократического толка, что он там написал о том, что русские люди там на Куликово поле пьяные пришли с похмелья. Вечером пили-пили, а утром вот они полупьяные встали и, как говорится, и победили Мамая. И я сначала так даже, просто мне было так противно. Я не люблю никакого вранья и какого-то неуважения к русскому народу. который дал всем жить. Я вот знаю даже по своей просто, вот по, у нас буряты жили, скажем. Вот у нас село Русское, ни одного бурята не было, а название сохранилось бурятское, Мухоршиби. И вообще отношение к бурятам было, я там смотрел, когда-то изучал там какие-то исторические там документы, смотрел там в архиве, все. И вот видел, что, например, стоило начать, если вот землей буряты владели, а русские приходили и что-то там пытались, как говорится, там, что всегда суд был на стороне бурят. Вот я думаю, что это ни в какой другой стране не найдешь. Ни в Америке там, ни в Германии, где вообще все нации были уничтожены, остались только немцы одни. Все были или ассимилированы, или уничтожены, или вытеснены. Вот я-то это очень хорошо знаю. Дело-то в том, что вот у нас в Борисоглебе, здесь главный центр, благодаря которому, собственно, возникло само поселение, оно называлось раньше Борисоглебские слободы. Это никакой не поселок Борисоглебский. А вообще-то название исконное. Борисоглебские слободы, то есть Сергий Радонежский в XIV веке, в конце XIV века основал свой третий монастырь Борисоглебский во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. И потом стали потихонечку слободы вокруг образовываться, вокруг монастыря. То есть прилепляться. И не только к земле прилепляться, но и к Богу прилепляться получается. Ведь как было хорошо, мудро все вот задумано, устроено вот в России. Сейчас, вот сейчас, собственно, происходит, вы знаете, почти что тот же самый процесс. Я говорю, то есть если внешне, я почему вспомнил Куликово поле, а потом, значит, про Куликово поле, что здесь получилось? Что потом я понял, что, может быть, он даже был и прав, этот историк. Важно-то было то, что неважно, с похмелья они, не с похмелья встали, но важно, что они встали и победили. И вот и я почему говорю, приезжаешь, когда первый взгляд, смотришь там на Борисоглеб, на его окрестности, и кажется, что все пьянство, разруха, все. Но это такой вот внешний взгляд. А я вот как раз вижу то, что увидел, как Сергий Радонежский увидел, что русские вот эти, и которые пьют, и которые еще пока к вере толком не пришли, и язычество не забыли, там много чего, что они сейчас поднимутся, и они победят. Они победят татар. Впервые, по-настоящему. И с этого начнется возрождение России. Вот я то же самое, можно сказать, вижу в нашем Борисоглебском районе. Несмотря на то, что в деревнях, как правильно говорил Иван Сергеевич, в некоторых вместо 200 человек живет 3 семьи, но возрождение есть. Возрождение в чем я вижу? Возрождение в том, что когда храм открылся, монастырь открылся, на службу бывало по 7-10 человек. Сейчас негде места, нету места, где встать, когда приходишь на литургию. Так это же самое главное. Поэтому верить в то, что здесь все, как говорится, у нас там... Нет, и думаю, что многие, во многих вот русских местах так и происходит, особенно где есть храмы, монастыри, что это идет. Это не все, сразу, не всегда сразу видно. Видно, да, больше видно, вот разруха. Да, кстати, даже зайдешь в наш монастырь, зайдешь в храм, а там иконостас, а он старый, а в нем еще пустые, вместо, как говорится, там какого-то чина, там пустоты, пока нет еще икон, все это... Но, как сказал хорошо один там человек, он говорит, здесь у вас не показное православие, а православие, которое действительно сейчас есть, вот которое сейчас есть. А то у нас есть много и такого, то что, ну, не будем про это говорить. Вот. Поэтому я смотрю, в общем, очень с надеждой. И зная, тем более, зная очень хорошо наместника монастыря, братью монастырскую, они тоже не ангелы, да, это живые люди, хотя, конечно, они иные уже, они, так сказать, постриг приняли, но они тоже живые люди, и у них недостатки что-то есть. Но в главном они исполняют свой монашеский долг. И вот это дает то, что храмы наполняются, и люди идут сюда. Ну, а где дух есть, остальное потом потихонечку, что надо, то появится. Где надо, и деревни начнут опять оживать, где надо, как говорится, появляться коровы. Хотя сейчас вот у нас вообще ни одной коровы на деревню не осталось. Ну, но я говорю, главное было бы вот это. А если это будет, значит, как татар стряхнули, так и вот нынешний морок стряхнем.
Было бы Казани. Грозный царь пировал да веселился. Он татарей бил, не щадно, чтоб им было не повадно, вдоль по Руси гулял. Он подходом подходил да под Казань городок, он подкопы подкопал да под Казань к реку. Как татары-то по городу покаживают, на царя Ивана-то поглядывают, сли татарами. Грозный царь закручинился, он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь пушкарей зывать, пушкарей все зажигали щеков, зажигали щеков. Задымилась свечка воску ярого, подходил молодой пушкарь от бочечки, а ей с порохом-то бочка закружилась, ой, по подкопам покатилась, да и хлопнула. Собаки закатились татарами, лаким матом заливались, полегло татарь, ведь мать мучая, полегло их 40 000 и 3000. Как во городе было во Казани.
Русский писатель Сергей Антонович Щербаков в гостях у радио «Благовещение». Беседую с Сергеем Антоновичем Я, композитор Иван Вишневский. И вы знаете, мы, конечно же, обсуждаем наши программы не полностью сценарный план, то, что вы слышите, это чистая импровизация, но все-таки какие-то ключевые точки вот в будущей беседе обсуждаются до эфира. И одной из таких ключевых точек стал, на мой взгляд, великий и как-то несправедливо обойденный вниманием писатель Евгений Носов. Выяснилось, что мы одинаково с Сергеем Антоновичем любим этого писателя. Я могу сформулировать свое отношение к нему на фоне, скажем так, его друзей и собратьев. Ну вот очень ярко, ослепительно сияют, конечно, на небосклоне современной русской литературы имена покойного Виктора Астафьева и, к счастью, здравствующего Валентина Распутина. Но это оба писателя очень горькие, вот особенно в своих поздних произведениях. Порой, конечно, запредельно даже жестокие, может быть, где-то так, как это может показать в романе «Проклятый и убитый» Виктор Петрович Астафьев или в последних рассказах и повестях Валентин Григорьевич Распутин. Никогда мне не забыть вот такой вот какой-то озноб тяжелый, когда я читал рассказ, как с помощью своего, так сказать, старого друга пожилая женщина хоронит мать из-за чудовищной бедности, нищеты, даже хоронит ее не на кладбище, на это нет денег, а как-то по-воровски зарывает старушку-мать в лесу. Все это с гениальными художественными подробностями, но тяжело предельно. А Носов, как мне представляется, смог рассказать и о войне, и о проблемах русского села, и о многом другом, но почему-то так, что, ну, как сказали бы древние греки, катарсис испытываешь. Какое-то светлое, радостное потрясение после его самых тяжелых каких-то книг, в том числе военных, таких сборников, как «Красное вино Победы». Вот мне кажется, именно это мироприятие, радостное, светлое, и сближает нашего сегодняшнего гостя Сергея Щербакова с Евгением Носовым. Ну, интересно, сознает ли это сам Сергей Щербаков?
Как сознаю? Не то, что сознаю, а я даже, можно сказать, работу об этом специально написал. Конечно, Евгений Иванович, он был при советской власти, его много печатали, он был широко известный человек. И мне, естественно, попадались его произведения, я читал. И, конечно, мне само собой это все нравилось, не могло не нравиться. Если я люблю Шукшина, там, люблю Астафьева, там, Белова, то понятно, что и Носов. Но как-то он боком прошел, он как-то вот фамилия, что называется, не засела. Не засела. Если вот эти люди, они так сразу как-то утвердились с фамилией или просто даже вообще с именем-отчеством. То есть вот Василий Иванович, значит, Белов, там, Василий Макарович, значит, Шукшин. Ну, то есть вот как Александр Сергеевич, это Пушкин. Все понятно. И не надо им никаких уже фамилий. Эти люди без фамилий уже известны. Но то Носов вообще фамилии даже не засела. Ну, знаете, все действительно, каждому овощу свое время. Буквально вот лет 5, может быть, назад я наводил порядок на своих книжных полках и наткнулся на детскую книжечку «Белый гусь», «Дед Гис». Это вот Евгения Ивановича Носова книжечка. Я открыл ее просто, думаю, ну дай гляну. Все-таки что, ну знаю, что он в плеяде вот этих людей, которых я очень люблю, а как-то он меня так стороной прошел. Я его открываю, и вы знаете, я, можно сказать, прочитал стоя почти всю эту книжку. Ну, она не такая большая, но часа на 2 там чтения достаточно. Я прочитал, я не мог оторваться. И тоже, вот как с Беловым чудо произошло, что я взял и про Белова написал, о Белове. Так и тут я взял и написал, и расцветают маки работу. Ну, ее очень высоко, кстати, оценили курские писатели, в том числе и не только, ее много где печатали. Вот.
А в каких изданиях?
Ну, вот, например, напечатали «Литература в школе», прекрасный журнал. Это издает Надежда Леонидовна Крупина, главный редактор.
Я хорошо ее знаю и вообще дружу с Читой Крупиных.
Да, вот я тоже с ними дружу, слава богу, видите, как мир у нас тесный. И вот и она, конечно, они Носа очень хорошо знали, любили, когда они прочитали оба эту мою работу, они ее сразу схватили, срочно напечатали. Вот, и она, в общем, разошлась, слава богу, чем хороший журнал, тем, что он распространяется по школам всей России. И это же сколько читателей. Это вот все равно, вот мы с Иваном Сергеевичем до этого говорили о качестве до передачи, что все-таки читатели разные, есть которые, ну, не особенно, так сказать, понимают, что там перед ними. Вот. Но всегда я, и мы друг друга сначала не поняли, я вроде бы за то, что много надо, хорошо, когда много, а он вроде бы, да нет, лучше, чтобы качество. А, ну, вообще-то мы были единодушны, просто мы друг друга не поняли. Вот. Я думаю, что здесь как раз вот очень вот, то, что литература в школе делает, она вот делает то, мою мечту осуществляет, чтобы все-таки читателей количество тех, которые что-то соображают, те, что-то могут чувствовать, которые могут чувствовать русское слово, их чтобы не убывало. Поэтому Надежда Леонидовна просто ей нижайший поклон.
Я немножко поясню. Да, я, кстати, присоединяюсь к этому нижайшему поклону Надежде Леонидовне, да, и Владимиру Николаевичу тоже. Да. Да, это просто потрясающие люди. И оба делают благородное дело, побольше бы нам таких семей в нашем обществе. А я поясню свою мысль по поводу качества. Ну, в данном случае слушателей нашего радио, например. Вы знаете, на самом деле очень важно, конечно, чтобы все население, ну, в данном случае нашей страны, а хотелось бы, конечно, и всего земного шара, имело бы доступ к культурным ценностям. Ведь в советское время реально мы могли говорить о том, что миллионы, десятки миллионов людей были вовлечены в глубокий культурный процесс. То есть они читали настоящую прозу, настоящую поэзию, смотрели настоящие фильмы и слушали настоящую большую музыку, как классическую и современную.
Иван Сергеевич, простите, вставку одну большую сделаю. Моя первая книжечка «Царапина» вышла тиражом 70 тысяч экземпляров. Когда то есть это первая книжечка, меня никто не знал. Когда я попытался через 2 месяца, у меня мои авторские экземпляры закончились, попытался купить вплоть до Владивостока, до Иркутска. Оказалось, все, она разобрана, ее нету. Это говорит о чем? Не о том, что я такой там талантливый, а о том, что люди понимали литературу, читали. Много было вот этого качественного этого читателя.
Да. Я, когда работал на Всесоюзном радио, то меня одновременно слышали 60 миллионов человек. Вот мой голос звучал. Сейчас, конечно, это просто какие-то порядки, значительно меньше. Вот. Но, тем не менее, вот это является для меня главнейшей проблемой. В результате произошло что? На мой взгляд, сильное падение культурного уровня нашего народа и вообще народов России. И, соответственно, ни вы, Сергей Антонович, с вашей все-таки элитарной достаточно прозой, не я со своей музыкой и так далее, мы не можем обратиться уже вот к таким массам, как могли обращаться раньше. Потому что аппарат для восприятия у десятков миллионов людей, к сожалению, потерян. Они уже не воспринимают ни этих нот, ни этих слов. Я прошу прощения молодой женщине, которая сидела на кассе в супермаркете вчера, где я делал покупки, прочитал знаменитое четверостишее Есенина, которое начинается со слов «Не жалею, не зову, не плачу». Вижу полное непонимание. Я говорю, вы знаете... Да. Я говорю, а вы знаете, кто это сочинил? Нет. Я говорю, Сергей Александрович Есенин. А кто это такой? Вот поэтому я говорю, что да, сейчас такое время. Это было сделано сознательно, когда круг людей, к которым можете обращаться вы через наше радио и вообще наше радио, и те деятели культуры, которые принимают участие на нем, он сужен до людей, которые интересуются процессами, происходящими в православии и культуре. Люди, которые имеют доступ к интернету. К сожалению, сейчас это и только это наша аудитория, потому что есть некий ценз образовательный, художественный, вероучительный даже, который не позволит слушать нашу радиостанцию, к сожалению, несколько, так сказать, испорченным пропагандой попсы и всего прочего другим людям современности. Но если бы государство повернулось опять к высокой культуре и продолжило бы ее пропаганду на том уровне, в котором это было, когда мы с вами вырастали, поверьте мне, наша аудитория вновь стала бы многомиллионной. Но пока я не вижу на горизонте каких-то для этого, так сказать, оснований для таких надежд. Да, поэтому у нас пока маленькие аудитории, и мы должны быть к этому готовы. Но это качественные люди, благородные люди, ищущие люди, люди, которые сумели остаться образованными в это жуткое время. И этим людям мой нижайший поклон. Спасибо вам, дорогие друзья, слушающие нас. Я прошу вас, кстати, и вступить в обратную связь. Пишите, раз вы слушаете наше радио, значит, вы сможете найти и окошечко для ответа в строке «Контакты». А я напоминаю, прошу прощения за такое отступление, да, Сергей Антонович, что я беседую вот с вами, писателем Сергеем Щербаковым. И у меня, собственно, к вам один вопрос и одно пожелание. Передача не безразмерна, поэтому я прошу немножко рассказать о вот каком-то современном этапе вашей жизни, над чем работаете, какие планы. Вот, ну, это такой дежурный вопрос, но все-таки мы должны об этом знать. И закольцевать, прошу тогда передачу вашей же прозой, каким-то отрывком, пожалуйста.
Нет, этот вопрос не дежурный. Вы знаете, этот вопрос обычно самый главный, даже можно сказать. Потому что если вот этот вопрос задается, а человеку нечего ответить, то, может быть, такого человека зря и пригласили на передачу. Потому что надо, важно, что еще впереди. А впереди оно как вот возникает? Я, честно сказать, вот многие годы, вот как окрестился в 91-м году, я напишу какую-то вещь. Я не знаю вообще, буду я потом писать или нет. Я честно говорю, я не знаю. Нет, я хочу, там, но это другое дело. Мало ли, что ты хочешь. А вот не знаю, буду ли еще что-то писать или не буду. Но оказывается, что еще есть что написать. Я опять пишу. Потом проходит опять время. Я думаю, напишу. Думаю, ну все, не знаю, буду ли. Опять, оказывается, есть. И вот так, в данном случае тоже было. Я написал повесть о своей маме. Так она и называется «Мама». И книжечка она вышла «Мама» называется. Я думал, ну что тут? Вот все вроде. Ну вы знаете, я, кстати, просто немножко тут отступление такое сделаю. У меня просто по судьбе получается, что много работ, которые я пишу, рассказов, повестей, они вот с тех пор, как я окрестился, собственно, я как-то перестал фантазировать. А вы знаете, нет нужды. Ну, как бы, вот Бог на блюдечке дает, а я скажу, мне, Боже, твоего не надо, я тут сам чего-то тут смастерю. Поэтому не надо. Я, получается, как-то нет никакой нужды. Главное разобраться в том, что Бог дал. И поэтому, а Бог как-то дает, как бы, что надо долги платить. А долги обычно, вот у меня взять, я сначала написал один из моих первых рассказов, я отплатил свой долг, я написал рассказ «Василиса». Это вот моей любимой двоюродной бабушки, о которой я сегодня уже говорил. Это был один из моих первых рассказов. Потом я написал о своем друге детства, «Житие Ерема». Он умер, я написал. Потом я написал о своем друге Косте Васильеве, поэте, о дружбе с ним, там, о поэзии, о творчестве. Потом я написал, вы знаете, у меня была собака удивительная, я даже написал «Поезд, рабочая собака», тоже не мог не написать, написал. И вот, вы знаете, все как-то вот как бы реквиемы какие-то я пишу, и сейчас получилось в общем, но реквиемы эти, они, как все говорят, вот для меня одна из самых больших похвал, что когда мне говорят, что да, ты правду пишешь, но почему-то потом светло становится, радостно, на душе жить хочется. И для меня, честно скажем, это самая большая похвала. Вот. В общем, сейчас получилось что? Буквально мы вот сидели с другом с моим, Женей Юшиным, сидели, он мне говорит, он редактор, главный редактор журнала, он мне говорит, слушай, а вот у тебя друг был такой прозаик, Юрий Доброскокин. Вот как у него проза? Может быть, что-то можно там подобрать как-то? Я бы в своем журнале напечатал бы там, вспомнили бы о нем. Я говорю, ну, конечно, замечательный прозаик, все. Это мой друг, близкий очень друг. И вы знаете, ну, как казалось, вот действительно, все в свое время. Я стал смотреть его рассказы, читать, и вдруг мне открылось. И вдруг мне открылось совершенно, что этот человек, казалось, что он рано умер, почти ничего не успел сделать. Оказалось, нет, он все успел сделать. Притом такие рассказы написал, ну, как скажем, апокалиптической силы. У него, вы знаете, я сегодня как раз думал вот все время, мне подспудно было сказать о кирпичиках, из которых строится проза. Художественная проза. А то есть я их называю, эти кирпичики, узорчиками жизни. Вот таких узорчиков жизни, вот на таких узорчиках построена вся проза Белова, Носова, Распутина, то есть вот всех, Астафьева. Если нет вот этих узорчиков жизни, этой прозы нету настоящей, вот этой прозы любви, вот там, где любовь как составляющая таланта. И вот я вдруг обнаружил этого своего друга Юру Доброскокина, такую деталь апокалипсическую, очень важную. Там река вышла из берегов, совершилось, было много дождей, вода стала, все, в общем, короче, наводнение. И люди стояли на мосту и смотрели, как мимо них плыли животные на обломках того, что никогда не собиралось в плаванье. А вы знаете, что это такое? Дело в том, что когда поплывет все, что не собиралось в плавание, великий потоп. Когда Ной один остался, вот все поплыло, что никогда не собиралось в плавание. Будет это при втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То же самое. И вторая важная очень деталь, апокалипсическая эта деталь, что животные с этих обломков смотрели с надеждой, а люди стояли и не могли не то, что животным помочь, а самим себе. И вот этот рассказ потом, и вдруг вот через это, через эту детальку мне открылась вся прекрасность прозы моего друга Юрия Доброскокина. И что он успел все сказать. И вот сейчас я пишу эссе вот о нем. И оно так и будет называться. У него пока два названия. «И звезды с неба спадут» или «Шелест листьев». Что такое «Шелест листьев»? Вот что такое «Шелест листьев»? Он писал о «Шелесте листьев». И это великая литература, когда о «Шелесте листьев» пишут. Потому что это кажется, что вот, что их вот не слышишь, что такого? Ну, такая мелочь. Не слышно стало шелеста листьев. А оказалось, когда не стало их слышно, пришел апокалипсис. Все погибло, все сдвинулось с места, все. Все поплыло, что не должно было плыть, и стало тонуть. И никто не мог помочь.
Жалкой жизни. играешь с нею, шутя. Ты, заметив ложь, или в руке любимой нож, дитя, дитя, лжи.
Ну, приятно, конечно, слышать, что вы, Сергей Антонович Щербаков, писатель русский, вот, так помните и продолжаете память, да, ваших друзей и коллег, но все-таки давайте немножко и к вашей прозе обратимся, она завершит сегодняшнюю нашу передачу.
Иван Сергеевич, как всегда, в точку попадал, когда вспоминал Сергея Есенина, моего тоже любимого поэта. И поэтому у меня здесь вот я небольшой кусочек тоже из той же повести. Прочитаю песенку Вагантов. Есенин написал: «Клен ты мой опавший, пожалел, что он опал. Клен осенью золотеет краше других деревьев, потому его жальче всех. Сначала роскошно полыхает пожаром клен, следом горит желтыми кострами тополь, потом многоцветно, тонко дымит, вспыхивает дуб. Последний, скромно, мило, золотеет береза. Осень. Русская осень. Ранняя осень — это золотые пряди берез, как седые виски у людей, а потом осеннее несметное, и оно же мимолетное богатство. Летящие листья в синем небе — мимолетное богатство, а несметное — листья под ногами. Идем с другом Андрюшей по берегу устья. Небо синее-синее, я восторгаюсь. Только Есенин мог сказать: «Синь сосет глаза». Даже Пушкин не мог. Тут одной няни мало. Тут надо в крестьянской избе на высоком берегу Оки родиться. Кто-то еще чувствует, что синь сосет глаза? Или только мы? Андрюша, как всегда, по-богатырски спокойно. Все, кто вверх смотрит, лучше не скажешь. Как всегда, осенью вспомнил Галю Суркову. Именно в эту пору она умерла. Всплыл Толин рассказ, как Галя в тот день много шутила, смеялась. Ничто, казалось, не предвещало такой близкой смерти. Я грустно подытожил: смеяться тоже нужно в меру. А Андрюша также по-богатырски мягко: да нет, просто она как свечечка вспыхнула перед концом. Свечка всегда перед концом вспыхивает. Хорошо сказал и по-доброму. Показал Андрюша рукой. Эти сосенки-сестренки, когда мы приехали в Старого, были в два раза ниже. Он ласково улыбнулся: ты мне уже это говорил. Я часто повторяю, что дуб возле нашего дома был ростом с меня, а теперь вымахал выше крыши, что наши ольхи в лугах были мне по пояс. Это очень важно, что они при нас так здорово выросли. Вон как мы много здесь прожили, кустики в дерева превратились. Я не про деревья, я про нашу большую жизнь, здесь прожитую. А Андрюша любовно предостерег: мол, не кричи, что у тебя есть миллион, а не то украдут. Но я ведь в притче кричу, а ее только близкие по духу разумеют.
Ну что же, добавить к этому, по-моему, нам сейчас совершенно нечего. Давайте переживать услышанные слова. А принадлежат они нашему гостю Сергею Антоновичу Щербакову, русскому писателю. Спасибо, Сергей Антонович, за беседу. Всего доброго.
Спасибо вам.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.